дорогие друзья, братья и сестры, я думаю, что мы все сегодня многое пережили, что Господь нам говорил через Слово Свое, через свидетельства братьев и сестер, через пение хора, через стихотворение, через эти стенды, через слайды. И все было, внимание наше сосредоточено на личности нашего Господа Иисуса Христа. Мы знаем, что Христос является центром нашей жизни. И если мы сегодня вспоминаем наших братьев, которые были впереди нас и которые прошли трудный путь, а многие из них закончили жизнь свою как мученики за дело Евангелия, то мы должны сказать, что слава принадлежит не людям, но нашему Господу Иисусу Христу, который оставил славу небес, который сошел сюда, породнился с нашим погибшим человеческим родом, принял нашу плоть, ограничил себя во всем, перенес все трудности, страдания и мученическую смерть на Голгофском кресте. За кого? За нас, за наших предков, за род человеческий, враждебный, грешный, падший. Поэтому мы можем только благодарить великого Бога за то, что Он послал Сына Своего, и что через Его смерть, Его страдания, Его воскресение сегодня Иисус Христос наш Спаситель, наш друг. И что нам открылась такая любовь Божья, которую ничто не в состоянии отлучить нас. Как об этом записано в 8 главе послания к римлянам, что отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе. И там перечисляются большие силы, которые направлены на то, чтобы оторвать нас от любви Божьей. «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Так считал этот мир и 100 лет тому назад, так он считал и несколько десятков лет тому назад. И если он сегодня, враг Божий, притаился и вынужден терпеть ту свободу, которую сегодня там в России, на Украине, это не значит, что он прекратил своей вечной враждебной борьбы против Бога. Он хочет опять захватить весь человеческий род, и он хочет оторвать его от любви Божьей. Но нет той силы, которая могла бы оторвать нас от любви Божьей, потому что у нас единственная ценность – это Христос и Его любовь. И как замечательно, что в этой же 8 главе послания к римлянам говорится о том, как мы это преодолеваем, все эти трудности, и меч, и голод, и нагота, и всякие силы, которые направлены на то, чтобы нас действительно оторвать, отлучить от любви Божьей. Что мы это своей силой преодолеваем? Или кто-то может сказать из тех, кто были в узах, что мы герои, или что-то приписать себе? Нет, братья и сестры. Но все сие преодолеваем силою. Чьей силой? Возлюбившего нас. Силой нашего воскресшего Господа Иисуса Христа. И вот поэтому мы сегодня торжествуем, поэтому мы сегодня вспоминаем наших братьев, которые были прежде нас, и братья местные здесь, Сакраменто, проделали большую духовную работу, что они организовали и эту нашу встречу, и то, что они нашли имена и фотографии, и жизни, описания многих и многих братьев. И они в этом совершили большое и нужное дело. Поэтому мы сегодня можем благодарить нашего Господа за все. Я прочитаю из книги Иеремия, 29 глава, 11 стих. Здесь так говорит Господь. И это запечатлено на страницах Писания. «Ибо только я знаю намерения, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Господь говорит, что Его только планы осуществятся. Он знает свои вечные планы. Никто не знает. Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. И что намерения и планы Божьи во благо, не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Древний враг Божий, он всегда хотел отнять у верующих будущность. Я думаю, что многие из нас, братьев и сестер, не обязательно тех, кто были в вузах, потому что многие тысячи, десятки, сотни тысяч детей Божьих в бывшем Советском Союзе, они своей верою в Христа, они уже противостали этой безбожной системе, не выступали физически против нее, не боролись политически против нее, но они говорили, что мы признаем вас по Слову Божьему, мы обязаны работать, платить вам подати, оказывать вам почтение как властям, но вопросы духовные, вопросы нашей веры, они принадлежат Богу и нам. И вы можете что хотите с нами делать, но мы не можем от этого отступить. Я думаю, так, кто громко, кто своей жизнью, кто тихо, но так говорили. Тогда, когда мы воспитывали наших детей, от школах нашим детям говорили с малого возраста, что нет Бога, а наши дети молились, славили Господа и находились в той среде, постоянно подвергались всякой дискриминации, иногда даже избиениям. Многие лишались работы, изгоняли многих из учебных заведений. Соседи косились и иногда делали плохие вещи верующим. Вот жить в той стране, жить в тех условиях, в той стране, где была поставлена цель построить безрелигиозное атеистическое общество, чтобы выбросить вообще Библию из жизни, вычеркнуть слово «Бог», и чтобы всем перевернуть души, отнять духовные ценности, которые дает Господь, отнять веру, надежду, любовь, упование на Бога, отнять понятие кротости, смирения, милосердия, доброты, снисхождения к людям. И вместо этого взять на вооружение ненависть, жестокость, бессердечие. Господь сохранил тысячи и тысячи своих детей от этого разлагающего влияния атеизма. Поэтому мы можем благодарить, что Господь дал силу многим. И многие дети Господни перенесли эти испытания, потому что мы все преодолеваем силою возлюбившего нас, нашего Господа Иисуса Христа. У нас хотели отнять детей, молодежь, будущность церкви. А Господь говорит: только я знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность, которую хотят отнять, и надежду. Слава и благодарность нашему Господу за Его великий подвиг на Голгофском кресте, за Его любовь, за то, что Он нашел нас в этом мире, спас, омыл своей святой кровью, ввел в церковь свою и дал в наше сердце упование и желание быть верным и преданным нашему Господу до конца. Я люблю этот стих. Я для себя, этот стих у меня написан в моем сердце многие-многие десятки лет. Конечно, что интересно, что вот в английской Библии, да, хотя здесь есть несколько вариантов переводов, здесь оно все-таки не отражает той силы, которой русская Библия говорит. Здесь говорится дать мир, дать надежду. Но что именно дать? Будущность и дать надежду. Это перевод очень хороший нашей русской Библии. Дорогие друзья, братья и сестры, я получил здесь несколько записок. Здесь братья и сестры выразили некоторые желания, чтобы я кое-чем поделился. И я хочу кое-чем поделиться, рассказать. Не для того, чтобы вы могли подумать о человеках, а чтобы вы могли подумать и прославить Господа, который всегда с нами в самых трудных, самых тяжелых обстоятельствах. Здесь уже сестра и брат вспоминали тех, кого не было в этих списках, которые вот братья зачитывали, не было на слайдах. Однако же это невозможно, потому что по самым скромным данным, десятки-десятки тысяч наших братьев были замучены за короткий период. Только с 29 года и по 41 год было арестовано 25 тысяч проповедников и служителей евангельских христиан-баптистов. Вот, 25 тысяч. Из них только 3 тысячи примерно вернулось после войны больными и измученными, а 22 тысячи окончили свою жизнь в вузах. Это только за короткий период. То, что собирали братья, и я в том числе, мы собирали это в 60-е годы, и только вот имеются такие данные. Я думаю, что эти данные очень скромные, заниженные, а те, которые отдали жизнь свою за Евангелие, их значительно больше, и мы об этом узнаем только там в вечности. Я хочу некоторые моменты тоже рассказать, которые, думаю, что будут полезны нам для нашего общего назидания. Для меня, конечно, был большим сюрпризом, что здесь братья также поместили фотографию моего отца, вот, и моей матери. И я не ожидал этого, я благодарен. Это впервые в моей жизни, когда на каком-то общении вспоминается имя и моего отца, который отошел в вечность в вузах. У моего отца была интересная жизнь, что он, будучи мальчиком 14-летним, он попал в Канаду вместе со своими родителями, которые переселились в 1911 году в Канаду. Но мой отец до этого успел закончить 7 классов, они жили в Самаре. Родители его были немцы, вот. Но он учился в русской гимназии, он закончил 7 классов. И он очень не хотел уезжать из России. Отец был его, мой дедушка Яков Яковлевич, проповедником. Но деда моего запретили ему совершать служение в европейской части России и отправили на высылку. И он тогда решил уехать, дед, и он уехал в Канаду в 1911 году. И вот мой отец здесь учился. Он приехал, ему было 14 лет, он не знал английского языка, его послали в школу, в первый класс. Там были маленькие дети, вот этот 14-летний мальчик, который не знал английского языка. Так вот он начал учиться. Ну, а потом он, конечно, выровнялся. Так что не смущайтесь, молодые люди и молодежь, а также дети, могут быть трудности в первый период, а потом Господь поможет все преодолеть. Но у него была цель вернуться на родину. Как я узнал, отец здесь уже в Америке не стал писаться немцем, в Канаде. Вот. Он писался русским, он считал себя русским, что русский язык – это его родной, Россия – его родная. Он 3 года учился в школе Фетлера, в библейской школе, а потом учился в Луивилл, Кентаки, в баптистской семинарии 2 года. И после этого был рукоположен на служение в Питтсбурге, русская община, где он 1,5 года совершал служение. И когда ему было 28 лет, он поехал в Сибирь, на родину. Конечно, здесь была трудность большая у него. У него была одна сестра, как бы невеста уже, которой он сделал предложение. Но потом она передумала, она сказала, что я не поеду в Россию. Из России все бегут. Этот был 26-й год. Все бегут. Россия мне не нужна. Отец мой много молился и говорит, хорошо, я еду туда. Это Божья воля. Я должен ехать туда. Я буду там тебя ждать. Она не стала его ждать, вернее, не поехала. И в течение года она вышла замуж. Когда я здесь очутился, в Америке, в 79-м году, когда меня выдворили, она была еще жива. И, конечно, я не знал ее имя. Вот. Но была одна сестра, украинка, жила она недалеко от Нью-Йорка. Я вот как-то был у этой сестры, и эта вот сестра мне, она очень много говорила, эта сестра. И она сказала: я не могу вам сказать. Вот такая история была. Вы слышали, что у отца вашего была невеста? Я говорю: да, я слышал, но я не знаю имя ее судьбы. Вот, я знаю, что она здесь вышла замуж, она не захотела ехать туда к отцу. Она говорит: она меня просила, что вот появился в Америке брат Винс, ни в коем, это сын Петра Яковлевича, ни в коем случае не говорите, кто я такая. Но я понял, что она все равно скажет, что она будет мучиться, и она не сможет не сказать имя этой женщины. Это есть такая вот особенность некоторые у некоторых. И, в общем, мы беседовали, потом на второй день опять встретились. В конце концов, она мне не вытерпела, она сказала: я не могу, я, говорит, даже ночью не могу спать, я должна вам вот это сказать. Ну, пожалуйста, я говорю, скажите. Вот она назвала. Конечно, теперь уже она не жива, тогда уже была старушка. Ну, собственно говоря, я не знаю, какие могут быть у меня претензии, кому бы то ни было. Вот, особенно в таком вопросе. Во всяком случае, отец мой поехал туда. Через 3 года перед ним поставили, его выбрали в Большая Церковь в Благовещенске на Амуре, где было порядка 800 или 1000 членов. Вот. И отца моего избрали там пресвитером. Конечно, было большое служение, потому что он прекрасно знал русский язык, прекрасно знал английский язык. Он получил там духовную подготовку. У нас все-таки было ограничены те братья, которые могли закончить где-то семинарию. И вот на том Дальнем Востоке, конечно, его труд был очень нужен. Но вот через 3 года перед ним поставили вопрос: ты иностранец, я американское гражданство, что есть постановление, чтобы все иностранцы, которые приехали сюда как миссионеры, они должны или уехать, или принять советское гражданство. Что такое принять советское гражданство? В 29-м году, когда уже было законодательство, когда уже были закрыты библейские курсы в Москве, в Ленинграде и в других местах, были закрыты журналы, это было понятно, на что себя обрекать. Мама моя рассказывает, что отец мой почти 2 недели провел в посте и молитве, решал этот вопрос, как быть, уехать ли в благополучную Америку, или же остаться и разделить скорби и страдания с русским евангельско-баптистским братством. И потом, говорит, я ему не препятствовал. И потом, говорит, через 2 недели он ей сказал: я принял решение, я остаюсь. Пошел, его вызвали в НКВД тогда, вернее, ГПУ было, они ведали тогда этими вопросами. Начальник, тот, который с ним беседовал, он ему сказал: Петр Яковлевич, не делайте этой ошибки. Вы будете очень жалеть. Я не могу вам все сказать, но вы будете очень жалеть. Сегодня вы можете уехать, взять вашу жену и вашего сына и уехать в Америку. Если вы сдадите ваш паспорт, уже вы будете такой, как все. Отец мой принял советское гражданство. Через 1,5 года он уже был арестован в Москве на пленуме Федеративного союза баптистов, когда власти его вызвали и стали ему говорить о том, чтобы он поддержал некоторые кандидатуры, которые власти хотели, чтобы они вошли в правление союза. И он сказал: нет, раз вы предлагаете, я это не могу. Эти вопросы все решает церковь и братья. И говорит, потом, когда он вернулся через 3 года, он уже рассказывал моей маме, говорит: следователь нажал кнопку, пришел конвой, все, 3 года Урала. Вернулся, потом начались ссылки по Западной Сибири, Алтай, Омск, Новосибирск, Бийск. И потом 36-й год, второй арест, Через 9 месяцев освободили, через 2 месяца последний. Это уже был 37-й год, и все. В том городе, где я жил, в городе Благовещенске, то есть в городе Омске, в то время мы жили, там было в это время арестовано около 50 братьев и несколько сестер. Около 50 братьев, почти все они не вернулись. После войны в 1945-1946 году вернулось двое или трое. Почти все они умерли в заключении. И отцы не оставили нам ни денег, ни домов, ни имущества. Но они оставили нам очень важное, самое главное. Они оставили нам веру в Господа, пример верности Богу. Это не только сыграло большое значение в моей жизни, но в жизни и других людей. Господь позволил мне 5 лет тому назад написать такую книгу, как «Воспоминания», мои воспоминания, в основном моей мамы, а также я встречался с другими братьями в Сибири, написать такую книгу «Тропою верности». И где были перечислены и даны краткие какие-то сведения, которыми я располагал и что я смог найти в отношении многих братьев. И отсюда, из Соединенных Штатов, я живу в Индиане, отсюда мы, уже когда началась перестройка, получили возможность посылать духовную литературу туда, на Украину, в Россию, в Сибирь. И ко мне стали идти письма. И что удивительно, стали идти письма детей, уже взрослых, отцы которых умерли со Христа в лагерях. Что же интересно произошло с теми детьми? И вот у меня интересная переписка с сестрой одной. Сейчас она уже сестра. Это дочь Кондратьева из Омска. Он был пресвитер Омской церкви. Было у него 2 дочери и 5 сыновей. И вот она там увидела адрес американский, она прислала письмо, потом я ей ответил, послал литературу, и сейчас у нас есть переписка. Вот ее последняя. Она, когда писала письма, она была член партии с 1957 года. Она была неверующей. И вот она пишет, что все уже умерли. И мама ее умерла, и сестра умерла, и все 5 братьев умерли. И она говорит, только один брат старший был неверующий. Но не знаю, может, он перед смертью покаялся, не знаю, говорит. А остальные, они жили в Алма-Ате и в Казахстане последние годы. И говорит, что, но все были верующие. Мне сейчас, говорит, уже 68 лет. И я впервые, говорит, открываю эту книгу, Библию, и читаю, я стараюсь понять веру моих отцов. А через некоторое время она пишет о том, что она приняла крещение, что она уже с Господом, что она верит в Господа, она радостная. Она говорит, мне доверяют перед собранием в Алма-Ате читать духовные статьи. Я прихожу за час до собрания, и еще приходят, говорит, некоторые братья и сестры, в основном пожилые, и я имею возможность читать, и я, говорит, читаю статьи. Вот мое служение. И последнее письмо ее было, она говорит, я была в Омске, меня пригласили на открытие молитвенного дома. Тот молитвенный дом, который, значит, когда-то был молитвенным домом братьев, потом был взят, я этот тоже помню, я помню этот молитвенный дом, там была размещена конная милиция до войны, а после войны просто было городское отделение милиции. И вот вернули, братья и сестры все восстановили, и вот, говорит, даже, говорит, была сохранена какой-то семьей кафедра старая, поставили эту старую кафедру, и меня, говорит, пригласили, и вот я вспоминаю, я была, говорит, девочка 8-летняя, и родители меня ставили рядом с этой кафедрой, и я рассказывала стихотворение. И вот теперь, говорит, около этой старой кафедры я боялась даже прикоснуться, потому что, говорит, этой кафедры касались мученики Степанов, Одинцов, Куксенко, и она перечислила не только своего отца, а многих других, которые потом закончили в вузах свой жизненный путь. Приняли Христа в свое сердце. А потом она говорит о том, что внуки, там уже внуков уже рукоположили, они уже дьяконское служение несут в Алма-Ате. Некоторые из Кондратьевых здесь, в Америке, сюда приехали. Какие Божьи благословения, что отцы наши не оставили материальных благ, но они оставили пример верности Господу. Поэтому мы видим и Божьи благословения. Но не только благословения на тех, которые имеют прямую кровную связь с теми, которые пережили какие-то трудные времена. Божье благословение на нашем евангельско-баптистском братстве. Посмотрите, братья и сестры, вот здесь выехали из России, с Украины, там, с других мест бывшего Советского Союза. Ведь это же маленькая часть. И причем мне пишут, у нас, говорит, из общины, письма я получил, из общины уехали столько человек. А сегодня, говорит, у нас не меньше. То есть ряды не уменьшились, ряды пополняются. И в основном за счет неверующих людей, которые никогда не слышали о любви нашего Господа Иисуса Христа. Какой великий наш Господь! Отец мой умер в районе Магадана в 43-м году, как я имею официальный документ, 27 декабря 43-го года, якобы от заболевания сердца. Не знаю, мне это неизвестно. Вот. Однако я считаю, что отец правильно поступил, что он остался там, несмотря на все трудности и несмотря на все испытания. Дорогие друзья, таких примеров мы могли бы привести очень и очень много. Сестра Вера Кушнир рассказывала о труде своего дедушки, папы, в основном среди еврейского народа. Сегодня в Киеве есть еврейская община, и моя дочка Наташа недавно посетила, я не смог еще посетить. И она говорит, община, вот, еврейская, только пресвитер, пастор еврей, и только одни евреи. Служение на русском языке, но они, говорит, несколько псалмов поют на еврейском языке, на иврите. Вот, и очень, говорит, живая. И что интересно, что моя дочка могла пригласить свою бывшую учительницу. Когда моя дочь Наташа училась, то там была одна еврейка, Шелли, ее имя было. Она просто, она теперь уже сама призналась. Вот, она имела задание оторвать этого ребенка 9-летнего от верующей семьи. И она все время, она уделяла внимание, она очень эрудированная, способная была, красивая. И вот она начала дружить с нашим ребенком. Эта дружба продолжалась несколько лет. И вот она все время ее, значит, ей и литературу, интересные книги, и вообще уделяла ей внимание. Вот. А потом все-таки Наташа наша выстояла в вере. Конечно, много молитв наших было, особенно нашей бабушке. И Господь дал Наташе победить вот эти искушения и потом принять крещение, вступить в завет с Господом. Ну вот прошли годы, и теперь Наташа моя нашла эту учительницу. Конечно, она уже на пенсии, больная, одинокая женщина. Вот, разбиты многие ее мечты. Вот, муж бросил, детей у нее нет и не было. И вот она, и вот с Наташей они беседовали. А школа, где училась Наташа, была специальная в Киеве. Это школа с английским языком обучения. Моя жена преподавала английский язык, она педагог английского языка. И устроили вот в такую школу, где Наташа наша училась. Но только из простой семьи была только одна наша семья. А в основном там дети партийных, элиты, дипломатов и многие знаменитости всякие, большие люди. И вот один наш ребенок. И вдруг там есть вот баптистская девочка. То Наташу ставили перед всей школой. И ученики были, и учителя. И они ей задавали вопрос: «Наташа, есть Бог?» И вот 9-летний ребенок вообще смущается, что она стоит перед всеми. И она говорит, а я сказала: «Да, есть Бог». И все, говорит, смеялись, и дети смеялись. А потом ее мальчики по своему неразумию в школе стали избивать. И бабушка вынуждена была приходить и брать Наташу, и защищать Наташу. Вот через что прошла не только моя Наташа, но прошли сотни и тысячи детей и семей верующих родителей. И вот теперь Наташа нашла эту Шелли, и она ей, Шелли видит, что Наташа приехала. И приехала с американскими профессорами, верующими, которые проповедуют, говорят о Боге. И вот с этими профессорами Наташа пошла в эту еврейскую общину. А она заехала и взяла Шелли. И вот Шелли сидит там. И говорит: одни евреи, одни еврейки. И американские профессора были так этим растроганы, что такое служение, такое прославление Господа. И церковь-то уже большая, почти около 100 человек. И она видит, что сидит Шелли. А рядом с нею, говорит, какая-то пожилая, говорит, женщина еврейская. Ну, говорит, вот типичная, говорит, как вот бывает типичные еврейки, старенькая. И она, говорит, ей, говорит, в руки дает сборник гимнов и говорит, что пой, чтобы Шелли тоже начала петь на иврите псалмы Давида, прославляя Христа. Дорогие друзья, что делает Господь? Ибо только я знаю намерение, говорит Господь. Бог знал эти планы. Атеизм наступал, атеизм рвал и метал. А Бог уже знал, что уже у него есть его планы и время, тогда, когда откроется свобода и когда можно будет проповедовать Слово Господне. Я был в Харькове. После собрания подошли двое братьев наших, и мне говорят: «Вы, говорит, знаете полковника Снежко, КГБ?» Я говорю: «Нет». «Ну, а он вас знает. Мы, говорит, работали, у него, говорит, под городом Харьковом строится дача, а мы кровельщики, мы делали ему, покрывали, значит, крышу. И он предложил нам выпить, мы сказали: мы верующие, мы евангельские христиане, баптисты, мы не пьем». Он говорит: «Ну, тогда я вам особенно доверяю, что будет сделано все честно. А вот вы знаете такого?» И назвал мою фамилию. Они говорят: «Да, знаем, говорит, это наш брат. Он уже несколько раз был. Он в Америке сейчас». Он говорит: «Так я же его сопровождал из сибирской тюрьмы на выдворение, говорит, с командой». Они говорят: «Да вот есть книга «Евангелие в узах», там написано, что какой-то полковник был, только, говорит, фамилии нет». Дали ему, прочитал, он говорит: «Все точно, говорит, один к одному, так, как это было». Как, говорит, «Я, говорит, хочу с ним увидеться». И дал свой телефон, но я еще не имел возможности увидеться с этим полковником Снежко. Братья и сестры, какое свидетельство в Киеве! Во время собрания, в нашем собрании, вдруг стал один молиться. Вернее, когда была общая молитва. И молится какой-то мужчина и говорит о том, что: «Благодарю тебя, что вот я, мол, вижу брата Винса, я когда-то его охранял во время суда». Для меня было удивительно. И потом, после собрания, я подошел к нему. Вот. И он говорит: «Я сын верующих родителей, моя фамилия Кетчик. Я, говорит, был капитаном милиции, когда вас судили в 1974 году. Я был в охране, я охранял вас. И я, говорит, слушал все, что было. Теперь, говорит, я уже член церкви, я пришел ко Христу, покаялся. И я, говорит, рад и счастлив, что я нашел спасение в Господе Иисусе Христе». Братья и сестры, что делает наш Господь, великий и всемогущий Господь? Как Он удивительно спасает людей, даже там, где мы можем и не замечать, и не знать. Господь ведет свою работу не только среди русских, украинцев, евреев, но Он не забывает и мусульманские народы. Я имел возможность быть в вузах. Первые мои узы на Урале вместе с братом Джангетовым, Каншауби Бекирович Джангетов, из уст Джугуты, недалеко от города Черкесска. Меня привезли в лагерь, это было в 67 году, северный лагерь. Зима, холодно, я еще был новичок, мой первый срок. У меня маленький узелочек был, там кое-какие вещи были после московской тюрьмы, некоторые продукты. И вот нас всех запустили в зону. А тем, там уже те, которые были заключенные, они грабили вот этих всех новичков. Это был московский этап. И вот они меня тоже в сторону отвели, человек пять, и говорит: дай курево, давай деньги. Я говорю, что я не курящий, и денег у меня нет. Нет, меня стукнули. Вот, мы сейчас все равно найдем у тебя, ты все равно отдашь. Я говорю: извините, я верующий человек. Я говорю: денег нет, нету ни папирос, нет ни сигарет, у меня ничего нет. Вот. И потом я... Они так покрутились вокруг меня и ушли в сторону. Они ушли, один стоит, кавказский тип лица, большой нос, глаза такие большие, и стоит, сурово на меня смотрит. Они ушли, а он начинает приближаться ко мне. Ну, я думаю, хорошо, те-то ушли, грабители. А что этому нужно? Я быстро пошел, как мне сказали, в какой барак. Я приблизительно уже знал, что мне туда идти, там будет мое жилье. Я только туда, а этот человек прямо ко мне, и вот мы стоим вместе. И вдруг лицо его озарилось улыбкой. И он протягивает мне руку, говорит: вы брат? Я говорю: да. А вы? Я тоже брат, я из черкесов, из бывших мусульман. Вот такая была встреча с этим Джангетовым Каншауби в этом лагере. Мы вместе были 4 месяца. Потом там же был и брат Маховицкий Федор Владимирович из Ленинграда, пресвитер нашей церкви. Мы вместе были 4 месяца. Это было благословенное для нас время. А потом этот Джангетов освободился. Через короткое время его снова арестовали. Потом он вернулся. Потом опять снова арестовали. И вскоре он умер, потому что он с последнего срока вернулся уже очень больным. И вот когда он последний раз освободился, я передал в Киев. Еще я не мог туда ехать, но попросил друзей проехать к Джангетову. Пусть он расскажет свою жизнь. И вот он наговорил на кассету. Эту кассету мне передали. За что его каждый раз судили? Он и судебные процессы рассказал. За то, что он проповедовал Евангелие своему черкесскому народу. И последний раз, когда его судили, где-то в 80-х годах, то судья русский стал над ним смеяться и говорит: почему, говорит, ты, вот мы русские, мы не верим в нашего Христа, а почему ты, говорит, из мусульманского народа не веришь в своего Магомета, а веришь в русского Бога, в русского Христа? И вот этот вот Каншауби Джангетов сказал: Магомет не умирал за меня на кресте, а Христос умирал. Поэтому я верю в Христа. Какой сильный ответ! А потом передали мне сюда его судебный приговор, обвинительное заключение. За что его преследовали? За то, что он распространял Евангелие на черкесском языке среди своего народа, свидетельствовал ему о любви Господней. Кто это, братья и сестры? Сегодня он уже у Господа. Это герой веры. Дорогой Каншауби, И вот здесь недавно был Маховицкий, Федор Владимирович к своим детям приезжал, мы по телефону с ним поговорили, вспомнили. Он говорит, наш Каншауби, с которым Господь удостоил нас почти 4 месяца быть вместе. Да, здесь кто-то пишет, в этом зале есть Детьянова, брата из города Бийска. Возможно, ваш отец сидел с ним вместе. Может быть, я не знаю. Но я думаю, что если сюда вышли несколько братьев, как неудобно было нам выйти, вот, то я думаю, что много здесь есть тех, у кого или дедушки, или отцы, или братья, или дяди, или близкие, те, которые тоже прошли вот такое трудное испытание, но остались верны нашему Господу Иисусу Христу. Дорогие друзья, сегодня наше внимание сосредоточено на месте Священного Писания из послания к евреям, 13 глава, 7 стих. Здесь говорится, «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». То есть помните наставников, вспоминайте тех, которые прошли впереди нас, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Я уже вчера немного говорил, что английская Библия говорит, и рассматривая результат их жизненного пути. То есть помните наставников ваших, и, рассматривая результат их жизненного пути, подражайте вере их. Какая была у них вера? Мы знаем, что очень много разных вер есть. Иногда неверующие говорят, ну как так? Столько разных вер. Да, и Слово Божие говорит о том, что есть не одна вера, а что есть несколько разновидностей веры. Подражайте вере их. Вот какова была вера тех, о ком мы сегодня вспоминали? В чем особенности их веры? Послание святого апостола Петра, в первом послании, в первой главе, в 7 стихе написано, «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Здесь сразу две характеристики веры. Это вера испытанная, и это вера драгоценная. Вот какая вера была у наших братьев, которые прошли жизненный путь и часто трудный путь впереди нас. Испытанная вера и драгоценная вера. Но мы также знаем, что есть и другая вера. Есть просто умственная, интеллектуальная вера. То есть люди умом принимают, что да, есть действительно Бог. Но оно им ничего абсолютно не дает. Они считают, что да, не может такой мир, вселенная, жизнь такая возникнуть без какого-то высшего разума. И дальше они этого не идут. И это умственная, головная вера, она не ведет их к спасению, она им, собственно говоря, ничего не дает. Но есть и другая вера, когда люди действительно верят в то, что есть Бог. Но жизнь их не такова, как хочет Господь. И вот в послании Иакова во 2 главе говорится о том, что это вера бездеятельная. Если вера не сопровождается жизнью, поступками, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Во 2 послании Иакова в 17 стихе. Если вера, мы не говорим, что мы спасаемся делами, но вера наша, если она истинная, настоящая вера, драгоценная, испытанная, она должна подтверждаться и сопровождаться нашей жизнью и нашими делами. Мы также знаем о том, что есть еще одни существа, злобные, враждебные Богу и нам. Это мир и ангелы, и сатаны, и демоны. Вот. Они тоже знают, что есть Бог. И они даже трепещут. В том же послании Иакова, во 2 главе, в 19 стихе написано: «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут». То есть этого недостаточно просто признавать, что Бог есть, однако они не идут к Богу. Они не каятся. То вот есть и такая вера, можно сказать, вера бесовская. Какую же веру Господь хочет, чтобы мы имели? Чтобы мы имели действительно сердечную веру. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Когда наше сердце мы полностью отдаем в распоряжение нашего Господа. Когда Господь занимает главное место в нашей жизни, тогда никакие трудности, никакие испытания для нас не страшны. Но главное еще, что все эти испытания посылаются тем, которые имеют деятельную веру. Если мертвая вера, зачем трогать этих людей? И в дьявол не будет трогать. Но если вера деятельная, вера, которая выполняет то, что Господь поручает церкви, а главное наше поручение – идти и проповедовать Евангелие Христово, спасать грешников, то, конечно, тогда все силы зла будут направлены против нас. Дорогие друзья, особенно молодые, молодежь, как-то сердце мое особенно тревожится за то молодое поколение, которое приехало в эту новую страну, потому что здесь очень много трудностей, здесь много испытаний. Вот и сейчас молодежь, многие, наверное, учатся, и нужно освоить английский язык, нужно приобрести какую-то специальность, а язык, может быть, еще недостаточный, а другие ученики местные, американцы, им все легко дается, а вновь приехавшему ему приходится через дебри языка пробираться к знаниям. Это очень сложно, а потом вопрос работы, безработицы очень много. Сегодня Господь это усмотрел. Сегодня в самом начале брат-пресвитер читал 22-й псалом, Господь пастырь мой, а хор спел этот псалом о том, что я ни в чем не буду нуждаться. Если мы отдали сердце нашему Господу, и если Господь является нашим пастырем, то не только в том вопросе, что мы пойдем долиной смертной тени, и мы не убоимся зла, но Он даже приготовит трапезу нашу ввиду врагов. Враги будут стоять, а мы будем вкушать эту трапезу. Вот какой истинный смысл этого псалма, когда мы имеем такую надежную защиту, когда Господь есть наш пастырь. Если Господь вас привел сюда, Господь все предусмотрел в отношении вас. Только нужно молиться и только уповать на Господа, конечно, не быть бездеятельными, участвовать, делать, трудиться, учиться, но в то же время все предавать в руки Божьи и знать о том, что Господь наш защитник, Господь наш Отец, который нас питает и который нас никогда не оставит, только чтобы сохранить себя от этого развращенного мира. Будем любить нашего Господа Иисуса Христа. В заключение, дорогие друзья, я хочу прочитать стихотворение, которое Господь позволил мне написать в отношении нашего брата Храпова Николая Петровича. Сегодня об этом говорили. Вот. И сегодня вот молодежь пела гимн. Спасибо. Спасибо. И молодежь сегодня пела «Привет вам, Христово, цветущее племя». Оно было написано в 59-м году. Это его стихотворение. В трудное время, когда власти хотели не допустить к церкви молодежь. И вот в это же время Господь побудил Николая Петровича написать этот гимн. И замечательно, исполнение дорогих братьев, которые здесь исполнили этот гимн во славу нашего Господа Иисуса Христа. И потом, значит, тоже читали декламацию о церкви, тоже Николая Петровича, и так его вспоминали. И я вот так вот подумал. Вот те братья, которые когда-то умирали в этих лагерях, в этих жутких условиях, или тот же Николай Петрович Храпов, который в 82 году отошел в вечности, где на нарах, в тюрьме. Это уже шестой раз его арестовали. И умерла его помощница. И вот он там. И дети пришли, а детей не пускают к умирающему отцу. И вот он уходит из этой жизни. Дорогие друзья, а что, если бы Господь, мы не знаем, представить себе вот тем братьям, которые когда-то были в узах, которым говорили, что все кончено, с церковью покончено, с Богом покончено, у нас не будет никакого Бога, ни церкви, ни религии, мы всех переделаем в атеисты. Они могли бы представить, что когда-нибудь будет такая конференция, как наша, где мы вспомним наших дорогих братьев, где поет хор, и много молодежи там, где присутствуют дети также вместе с нами, что какой могучий поток благодати Божьей, сколько тысяч пришли ко Христу вот за эти многие годы, и годы гонений, и тот короткий период свободы, который там есть сегодня в бывшем Советском Союзе. Если бы только они могли представить, когда они умирали на нарах или в лагерях, в снегах, в мучениях, о том, что Господь выполнит свои планы, которые Он делал, наметил. И вот с памяти Храпова. «С вещами, Храпов, выходи!» Кричит конвой привычно громко. «Что вещи?» Скромная котомка, и вновь скитание впереди, но он уже не может встать. Его этап теперь на небо, ему приносят пайку хлеба, но он ее не может взять. А рядом не было друзей, одни враги, кругом неволя, а сердце наполнялось болью за братство, за родных детей. И 28 долгих лет. Конвой, тюремные скитания и лагеря, не счесть названия, а на руках стальной браслет, наручники. И так ушел он на этап, в небесный край, где нет конвоя, где царство правды и покоя, где каждый вольный, а не раб. Орел, борец, певец скорбей, глашатый вечного рассвета, и вера Божьего поэта – живой пример для наших дней. Вспоминайте наставников ваших, вспоминайте. История церкви еще продолжается. Мы не знаем, как сложится жизнь каждого присутствующего здесь. Может быть, впереди еще будут большие испытания, и многим придется повторить тот путь, которым прошли наши братья, которые были прежде нас, мы это не знаем. Вручите себя в распоряжение Господа Иисуса Христа. Любите Христа, любите эту святую книгу, доверяйте Христу, и Господь совершит великое в вашей жизни. Я недавно прочитал, как перед смертью американский известный проповедник, евангелист Муди, он попросил Библию, и ему дали Библию. И он на свободных полях дрожащей рукой написал: «Если Бог с вами, принимайте великие решения и планы». Это, говорят, одно из последних завещаний духовных Муди, что если Бог с нами, и наши сердца всецело отданы Богу, мы имеем право принимать великие решения во имя нашего Бога, просить Бога о многом. Вот когда-то брат Фетлер молился, что Бог послал ему, дал ему Россию. и Бог дал. И он многое мог совершить в своей жизни для дела благовестия в России, а также здесь за границей, в Америке, а также и в Латвии, которая до 40-го года была независима и свободна. Будем просить Россию и Украину у Бога. Я когда-то был на одной конференции молодежной в Квебеке, в Канаде. Квебек, там французский язык. И вот там большое пробуждение начало в 60-х годах. И собралось около 1000 молодых канадийцев французского происхождения. На французском языке было написано «Квебек для Христа». Это было лет 10 тому назад. Они молились, чтобы Бог дал им Квебек, чтобы там было духовное пробуждение. Там сегодня растут церкви. Через каждые 5 лет удваивается количество церквей евангельских христиан-баптистов. Я так подумал. Думаю, какая несчастная моя родина. Когда в Москве или в Киеве будет написано «Украина для Христа», «Россия для Христа», хотя бы не на плакате, хотя бы в сердцах людей было такое желание. И вот, дорогие друзья, не только я об этом молился, но и многие молятся. И я сейчас молюсь. Я молюсь и за эту страну, за Америку, которая также нуждается во Христе, нуждается в духовном пробуждении. И я молюсь, Америка для Христа, Россия для Христа, Украина, Белоруссия. Мы приехали сюда, каждый своими путями. Вот, дорогие друзья, не будем оставлять этой молитвы. Будем молиться за Казахстан, Среднюю Азию, Кавказ, Россию, Урал, Сибирь, Украину, другие, Молдавию, другие места. Будем просить Господа. А может, здесь найдутся такие дети, мальчики, как мой отец когда-то, что они получат здесь духовную подготовку, образование, получат духовное, и, может, поедут как миссионеры на свою родину свидетельствовать о любви Господней. Я верю, что это будет, что здесь есть те, которые не вычеркнут свою родину из своей памяти. Будем благодарить Господа. Может быть, здесь есть все-таки те души, которые еще не заключили завет с Господом, не вступили в завет с Господом. Может быть, есть молодые братья и сестры, которые еще не сделали этого решения. Вы можете это сделать, вы можете отдать ваше сердце Господу. Дорогие друзья, да будет прославлено имя нашего Иисуса Христа. Будем больше любить Христа, больше Ему доверять, будем ценить эту Библию и будем дорожить тем временем, который Господь даровал нам. И будем помнить свои духовные корни, откуда мы и кто прежде нас прошел по этим кровавым следам христиан и принес нам свет Евангелия. Аминь. Аминь. Да будет прославлено имя Божье. Аминь. Будем молиться. Будем молить тебе сердечную благодарность за этот день, за это общение, которое сотворил рука Твоя. Слава Тебе и благодарность. Мы благодарим Тебя за тех братьев, которые начинали свидетельствовать о любви Твоей еще в прошлом столетии, в России, в других местах. Благодарность за то, что они не посчитались с плотью и кровью, что они все отдали, чтобы свет Твоего Евангелия проник в сердца многих и многих и достиг наших времен. Благодарность Тебе. Благодарность за тех, чей жизненный путь уже закончился, верности, преданности Тебе, слава Тебе. Дай нам подражать их вере, чтобы, Господи, наша вера также была верою сердечной, испытанной, драгоценной верой, чтобы в основе нашей веры Ты был наш Господь, наш Спаситель, наш пастор. А за всю любовь Твою, слава Тебе, честь и поклонение великому Богу Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.